Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Мы с вами продолжаем изучать различные энергии, которые так или иначе влияют на нас и создают наши характеры, различные типажи. В частности, мы разбираем мужские виды характеров. Помогает нам в этом Арсений Сидоренко, педагог и психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Классика». Ему вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, присылайте их в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я вновь приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели.
Мы с вами постепенно добрались, я бы сказала, до верхушки этой пирамиды, до самых высоких вибраций, как сейчас модно говорить. Поэтому интересно узнать, кто же сегодня у нас предстоит и с кем мы познакомимся.
Я очень извиняюсь, я лишний раз не повторил. Мы в прошлый раз закончили эту тему про 58 типов мужчин. Сегодня я хотела рассказать миф о мужественности. Новый цикл эфиров. Давайте.
Мне кажется, это тоже интересно. И как раз в продолжении нашей темы мы разбираем мужские вопросы в очень таком серьезном, строгом ключе. Поэтому вам слово, Арсений.
Да. На самом деле началось в какой-то степени с того, что я хотел найти книги о мужественности. Я с ужасом их не обнаружил. Я нашел книгу Андерин Хелин, это муж знаменитой, Обри Андерин, это муж знаменитой Андерин Хелин, «Очарование женственности». Я начал ее читать, и я ее не смог прочитать. И это, наверное, один из первых раз в моей жизни, когда я не смог прочитать книгу. И ничего не хочу говорить про американцев, но стиль книги был какой-то очень странный, то есть одно и то же. У мужчины есть гордость, он добытчик, у мужчины молодец, он должен обеспечивать свою семью. Мужчина – лидер. Мужчина должен завоевать уважение своей семьи. В общем, у меня такое ощущение было, что одно и то же. 5 идей основных повторяются уже на 30 страницах. И для меня это странно было. Поэтому не нравится – критикуй. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай. И делаешь – отвечай. Очень хорошая, старая, добрая формула Сталина. Поэтому я решил свое что-то сделать. Вот. И для женщин, для мужчин это в первую очередь, конечно же, я буду пытаться, моя какая-то скромная попытка, назовем так, что-то принести пользу. А для женщин полезно тем, что вы будете знать, что вы нормальные, что вы там не тарелочницы, не ЧСВшницы, не абьюзерши, вы просто нормальные женщины, которые помогают тебе быть мужчинам своими хотелками счастливыми, скажем так. И какая у нас предыстория, что мало очень книг. Про женственность сотни книг вы можете прочитать их, только вбейте вам. Каждый психолог напишет книгу про женственность. Про мужской очень мало. Нет предложения. Почему? Потому что, наверное, нет спроса. Мужчинам, каким-то мужчинам нравится быть тираном. Жениться из милости на девушке, эксплуатировать ее по полной программе, разводиться и снова искать другую жертву. А потом, после 3-5 разводов, 40 лет с гордостью заявлять: «Я понял женщин». Это первая крайность тираническая. Вторая крайность раболепская – это быть жертвой и рабом своей женщины-госпожи, лезть из кожи вон, чтобы воплотить ее бесконечные хотелки, терпеть унижение, обесценивание и даже оскорбление. Всю жизнь тратить за имущество детей. А потом даже в священных писаниях описывается, что судьба такого мужчины, что интересно, прям автор в комментарии пишет, что такого мужчину женщина может просто отравить, потому что он превращается в старика бесполезного, который больше не может приносить пользу. Единственная польза это для нее от него, что он может умереть, оставить ей хорошее наследство, все, что он заработал непосильным трудом. И это еще приличные варианты. Сейчас безумие переходит все границы. То есть кто-то предлагает женщине свободные отношения, а по факту просто хочет получить лицензию на право быть рафинированным животным. И некоторые умельцы делают, предлагают гостевой брак. На самом деле я тему гостевого брака еще отдельно расскажу. Там есть очень много хороших идей. То есть я говорю классический брак, когда ничего не оформляется, и просто мужчина, иногда женщины съезжаются, женщины наслаждаются по полной, то есть обычно с ней она секс дает, она еще убирает и готовит. А мужчина потом уезжает в освоясь и говорит: «Я устал». И особо тяжелый случай предлагает женщине мириться с его хамством, подкрепленным ничеством и тяжелыми зависимостями. Женщины тоже не остаются в долгу. Они изменят тебе с другом, напишут рэп и зачитают на всю страну какой ты убогий в постели. Отсудят у тебя все до последней копейки, отберут у тебя детей и запретят даже видеться с ними. Получается вечная война, в которой нет победителя, есть только проигравшие, это в первую очередь дети. Интересно, я очень хорошо знаком был с мужчиной, у которого жена отсудила детей, не дала им видеться. И знаете, я хочу сказать, то, что абсолютно по делам. Я с ним взаимодействовал, ужаснейшее взаимодействие, скажем так. Это очень такой хороший опыт для меня был, с кем не надо сотрудничать, потому что, ну, да, я тоже, мне в конце хотелось ему массаж лица кулаком сделать, поэтому я понимаю в какой-то степени эту женщину. Это никак не оправдывает ее, потому что тоже нужно было смотреть. Ну, в общем и целом, все, в принципе, справедливо и логично происходит в этом мире. Я хотел немножко статистику посмотреть по бракам и по разводам. В Беларуси статистика не за все годы известна. Это моя родина, хочу с нее начать. В 2024 году в Беларуси 46 тысяч браков и 34 тысячи разводов, то есть около 70% браков распадается. В 2023 году 56 тысяч браков и 33 тысячи разводов, это около 60% разводов. А вот уже в кризисный год только 99 тысяч браков и 35 тысяч разводов, то есть это 36%. И в два с лишним раза больше стало разводов за последние 35 лет. Хотя я очень хорошо помню 90-е годы, какая была сладкая селедка. Для меня она просто была что-то невероятно вкусное. И тушенку, которую папа иногда приносил. Реально бедно жили, я помню, 90-е годы. В святые 2000-е, уже в 2005-2010 году, я уже иногда, нехотя на яблоки посмотрел, уже не так вкусно уже, как было. За советский период не дала Беларусь, Республика Беларусь, статистики, поэтому я не буду спекулировать. Вот Россия более честно, больше статистики дала. В 2024 году 880 тысяч браков и 640 тысяч разводов, то есть на каждые, то есть 73% разводов. В 2023 году те же самые практически 72% разводов. Кризис 90-й год, 42% разводов. То есть почему-то в Беларуси чуть поменьше разводится, в районе 9%. Ну, 25% относительно процентов, если мы говорим. А теперь возьмем 1950-й год. Что такое 1950-й год? Это год, когда страна только-только отошла от психологического шока войны. То есть описывается, что люди еще потом несколько лет себя приходили от этого ужаса войны, от того, что не будет бомбежек, от того, что еды хватает, потому что немецкие войска, по-моему, около 70% посевных площадей захватили в первый год войны, и эта территория была оккупирована до 43-го, до 44-го года, соответственно, недоедали многие люди. Вот. И вот они от всего этого голода отходили. И у нас всего лишь в 1950 году было 1 222 тысячи браков, 50 тысяч разводов, всего лишь 4%. То есть на одну из 25 семей только разводы были. То есть оказывается, что люди жили скромно, но гораздо крепче. И сразу же возникает вопрос, в чем была причина таких показателей? Может, партия в предыдущем порядке заставляла создавать семьи, и женщины бросились рожать мужиков, которых очень много погибло в войну. Я, кстати говоря, узнал то, что в Советском Союзе был налог на бездетность. Он, кстати говоря, до 90-го года просуществовал. То есть, если у тебя нет детей, изволь платить копеечку. Мне, в принципе, нравится в какой-то степени идея, что надо стимулировать. Что поменялось в мужчинах? Почему они теперь постоянно воюют с женщинами, разводятся? У них мало чего получается в жизни. И в конце концов они становятся либо тиранами, либо маниаголиками. Игроман, наркоман, алкоголик, сексоголик и так далее. И ответ кроется в слове «культура». У этого слова 500 определений. И это связано с глубиной и многогранностью этого определения. Я самое простое нашел, которое мне подходит контекстуально здесь. Это совокупность духовных и материальных ценностей, которые передаются только в процессе общения. То есть культурный человек не рождается, культурный человек становится, его надо воспитывать, образовывать, давать пример. То есть, смотрите, инстинкт тянуть, кушать в рот есть у нас с рождения. А вот кушать так, чтобы не отмывать пол и стол, это культура. Желание заниматься сексом заложено в каждом человеке. Даже, кстати говоря, не сексом, наслаждаться противоположным полом. Мне моя жена рассказывала, она пришла в садик, она была ей буквально 2 годика или 3. И к ней подошел мальчик, 5-летний, он большой был уже, взрослый. И он ее начал чему-то учить. И она ему как врезала по лицу, что тот аж убежал. И я бы потом с ней разбирали этот случай, мы поняли случай. Он просто хотел понаслаждаться ей, надавать ей советов, научить жизни. Он же старший, так. Он уже на горшок не ходит, я не знаю, или умеет горшок с собой убирать, она маленькая. Но она почувствовала нарушение своих личных границ, и то, что ее учат, а учить ее имеет только право ее папа, и это законное право было, она его влепила по лицу. И вот эта мания наслаждаться заложена другими. В 14 годах половому созреванию это немножко другие формы принимает, но в целом это заложено. И вот делать это так культурно, чтобы не было потом проблем, и слез или каких-то обид, это тоже культура получается. И очень тесно с культурой связано понятие цивилизации, то есть какой-то уровень жизни, какой-то уровень жизненных стандартов там предлагает общество. И у нас всегда выбор есть, как это самим за собой следить. То есть, посмотрите, мы можем сами следить за своим здоровьем. Это здоровое питание, режим дня, физкультура, прогулки на свежем воздухе, плавание, вода. Можем делать, пить таблетки и операции хирурги. В принципе, наша цивилизация нам сейчас это позволяет. 200 лет назад такого не было. Родилось у женщины 12 детей. До 15 лет там, умерло 8, то есть 3 четверти умерло. Ну и нормально. Бог забрал их к себе, зато четверо осталось. И это нормально было. Сейчас так нет. Сейчас гораздо сильнее цивилизация будет за тобой заботиться. И, опять же, можно научиться правильно общаться с родителями, детьми, коллегами, супругой. А можно заключать брачные контракты, брать расписки, судиться и вылавливать кучу помоев друг на друга, как по закону. Интересно, в США, когда составляют брачный контракт, они уверены, Европу, но в США точно помню, там все прописывается подробно в брачном контракте. Сколько денег, куда ходить, как отдыхать, сколько раз в неделю секса, в каких позах. То есть все-все-все подотошно американцы прописывают. Но, как мы знаем, это отношение не поможет, потому что если не любится, то ничего делаться не хочется. И подводя итог, можно сказать следующее. То есть если просто плыть по течению, отключить свою ответственность, ничего хорошего не будет. И что же делать, каков идеал? И я попытаюсь ответить из 3 частей. То есть первое, хочу рассказать о мифах, которые есть. Вторая часть, это будет я немножко в историю расскажу, то, что не всегда так было плохо, как сейчас. И третий вариант, это как пытаться выкарабкиваться. Потому что сказать то, что да, раньше было хорошо, при царе Горохе было еще лучше, это как-то не очень работает. И первый, самый главный миф, о котором я хочу сегодня поговорить, и я сам удивился про него, но он действительно самый страшный, самый сильный для мужчин, что мужчина, как коряк, с возрастом становится только лучше. Это самая страшная, самая мощная иллюзия. Я тоже был ей очень долго одержим, верил в нее искренне. Типа, женщины только должны переживать, так как у них уходит красота. А у мужика, что не уходит, реакция, скорость, выносливость, способность обучаться. Да, и даже физическая сила уходит быстро. Обратимся к статистике, посмотрим на профессиональных спортсменов. 25-28 лет, и все, потом результаты идут на спад. И самыми великими становятся только те, у которых супервысокий пик. Когда они сползали, этого хватило, чтобы быть лучше, чем остальные. Только и всего. Не могу не сказать, там, Лаша Талахадзе свой невероятный рекорд 225 килограмм в рывке и 267 в толчке и 492 килограмма в сумме по тяжелой атлетике, он выполнил 28 лет. Есть особенность, то, что у супертяжей почему-то в тяжелой атлетике мужчин, которые весят по 120, по 130, по 150 килограмм, у них чуть-чуть ближе к 30-ке набирается максимум. Но И он показал рекорд 28 лет. Свою Олимпиаду в 31 он выиграл с трудом и мог легко проиграть. Возьмем те же самые шахматы, пожалуйста. Вот, самый интеллектуальный вид спорта. Бицепсы там не нужно накачивать. Один из самых крутых игроков – это Магнус Карлсон. Кто-то считает его вообще даже лучшим игроком за всю историю человечества. Знаете, сколько он стал чемпионом мира? 23 года. Нынешний чемпион мира Гукеш Дамараджу стал чемпионом мира аж 18 лет. Возможно, это связано частично с тем, что как бы люди сейчас научились быстрее, скажем так, карму доставать из человека, его потенциальную, за счет того, что у него отбирают детство, и компьютер очень сильно ускоряет эти процессы, потому что что Гукеш Дамараджу, что Магнус Карлсон, это, скажем так, те люди, которых обучал компьютер играть, потому что компьютер и человек сейчас это как уровень бога и просто какого-то глупца, скажем так, настолько мощно играет компьютер, он прям может издеваться над человеком шахматы сейчас. Я не обучался. Но в 23 года стал чемпионом мира, в 33 года отказался от титула. Хотя он был. А в чем причина? Большая ментальная нагрузка. А он любит повеселиться и поучаствовать в вечеринках, тут у него становится чрезмерной ментальной нагрузкой. Ну, кто-то может возразить, а как же бодибилдинг, бильярд, стрельба и другие виды спорта, где чемпионами становятся даже за 40 лет? А бодибилдинг, кто-то его даже не считает видом спорта, считает, что это мужской конкурс красоты. Ну, я буду, ну, видя, как они качаются, все-таки сказал бы, что это гораздо большей степени спорт. И по статистике, действительно, это спорт, где нужно наращивать мышечную массу, поэтому, действительно, там средний возраст чемпионов с 2000 по 2021 год составляет 36 лет. 36 лет – это особый вид спорта, который я бы назвал бы накопительным. То есть там, в принципе, надо накапливать массу, мышечную массу, их рвать, и чтобы они мышцы рвались и постоянно новые прирастали. Вот идея этого вида спорта такая. Или возьмем технические стрельба, бильярд, кёрлинг и другие подобные технические спорта – предъявляет меньше требований именно к физической форме человека, а требует большую отработку навыков и спокойствия. И последнее действительно приходит чаще с годами, когда гормональный фон начинает угасать. То есть как раз-таки при стрельбе нужно быть менее, более спокойным. То есть там надо ровненько, методично дышать, прям как йогой заниматься, и аккуратно руку держать. Ну и тут статистика однозначна. Все равно возраст большинства чемпионов около 25-30 лет. А почему же тогда говорят, что мужчина лучше становится с годами? Не факт, что лучше. Есть куча людей, которые к старости становятся невыносимыми нытиками, тиранами, эгоистами. Скорее, старость усиливает то, что развивал себе человек всю жизнь. То есть, если он служил ложной идее, развивался и не развивал себе хорошее качество, то ничего хорошего не ждет. Если же у него была хорошая идея по жизни, и он осознательно работал над хорошими качествами, то такой человек станет настоящим драгоценным камнем для окружающих. Свет его любви согреет окружающих. Второй факт, который мы должны рассмотреть в этом вопросе, это накопление профессионализма и жизненного опыта. Да, действительно, этого мужчин становится больше с возрастом. Но еще раз подчеркну, пик выработки тестостерона. Это 20-30 лет. Я по своей шкуре точно это помню. Насколько все легко давалось, 20-30 лет, сейчас мы уже 35, и это уже чувствуется постепенное угасание тела. И дальше после этого выработка медленно, но уверенно начинает снижаться. Что же такое тестостерон? Это обменные процессы, это поддержание плотности костей, стимуляция роста мышц. По сути, это главное топливо мужчины, дающего в первую очередь активность и возможность меняться и развиваться. Мужчина в первую очередь это активность и способность развиваться. Это не его половое. И половое желание тоже частично связано с этой активностью. Но если мы возьмем двух мужчин, активный мужчина и медленный пассивный мужчина, однозначно побеждает активный мужчина. Это изначальная мужская природа. И у нас будут, и по сути говоря, происходят два процесса. То есть 35-45 лет у мужчины накопилось максимальное количество опыта и профессионализма, который с лихвой перекрывает его слабеющее здоровье. Можно кучу примеров приводить, как какой-то мужчина в 60 зачинает детей, а 80 танцует в присядку и нижний брейк-данс на свадьбе своих внуков. Много таких историй можно найти. Но это лишь отдельное исключение, которое лишь подтверждает правило. Но самое страшное, что происходит с возрастом у любого мужчины, это я про себя уже могу сказать, это тяжелее меняться. Скинуть 10 килограмм в 20 лет гораздо легче, чем в 50. Бросить пить в 20 гораздо проще, чем в 50. И психика костенеет и становится ригидной. Да, если человек на правильном пути, и он в хороших привычках, становится непорегим, то, но такое сейчас, к сожалению, часто встречается. По себе хочу сказать, то, что я достаточно поздно создавал семью, в 32 года, и я помню, что первые полгода это был для меня просто ад, как мне нужно было перемалывать свою психику под женский ум. У них женщин совершенно... Я привык уже к одинокой холостяцкой жизни, там меня никто не трогает. Я жил с соседом по комнате, с которым по квартире, которым снимали квартиру. Мы с ним могли вообще неделями не общаться. Я тихонечко убирал, я его не трогал, вещи он меня не трогал, все замечательно. Какие-то косяки были, просто легко решали, да и стандарты были гораздо ниже. Но когда ты с женщиной живешь, там все совершенно по-другому. Там надо объяснять, там надо делать, там надо подстраиваться. Я теперь и даже еще на стадии ухаживания в какой-то момент уже тоже себя начинал вообще таким, извиняюсь, стартером, потому что ты чувствуешь, что это уже немножко по-другому мыслится. Вот, и уже вопросики стали приходить. Так, 32, 30 лет, не женат. Была, почему ты не женат? А что там, не умеешь с женщинами общаться? А придурок, что ли? Ну, то есть, конечно, так прямо никто не говорил, но уже это было не то удивление, когда тебе было там 27, 28 лет, 29. Это другое было удивление. Тут уже такое уже начинают легкие сомнения проскакивать. А вообще ты нормальный или ты придурок, получается? И что, для чего я все это хочу сказать? Чтобы мужчины поняли, нельзя откладывать на завтра изменения к лучшему. Завтра будет только хуже, если оставить все как есть. И также дело обстоит с привлекательностью. То есть женщина чем моложе, тем привлекательнее, не только из-за красоты. В юном возрасте ее ум больше открыт и легче привязывается к любимому. Если его нет, то она привязывается к другим людям или вещам. А для мужчины вот самая большая такая кайф, я извиняюсь, это когда женщина привязывается к мужчине и восхищается им. И у мужчин также падает способность терпеть аскезы и меняться. И если учесть, что оптимальная разница в возрасте около 10 лет, то становится очевидным, пик мужской и женской привлекательности находится в области 10 лет. То есть у женщин это 12-15 лет-22-25, у мужчины 22-25 лет, и где-то 32-35. Где-то, вот, на мой взгляд, уже после 35 находится достаточно серьезная точка невозврата. Опять же, конечно же, есть исключения, можно кто-то и в 50 лет нашел свою любовь. Но я говорю про такой чистый вариант, что если мужчина ни с кем не общается, ни с кем не встречается, он живет в своем там, монастыре или просто тихонько работает, где-то после 35 лет будет находиться эта критическая точка невозврата. Есть история, когда мужчины долго в монастыре жили, потом осознавали, что им это не подходит, и решили жениться. Вот он жил так долго лет с мужчинами, спокойная, тихая обстановочка. С утра молитва, потом завтрак, потом служение, потом еще какое-то служение, потом обед, потом делишки, потом молитва, и потом спать спокойно. И вот такими мужчинами привлекали женщины, потому что очень чистый такой, очень благородный. Я вот тоже на таких монахов смотрел, какие они чистые. Вот. И я когда был в статусе тоже не жена, то я смотрел на простых семейных мужиков. Блин, вообще какие-то они беспокойные, какие-то они жадные. Ну, вообще ужас, какая-то семейная жизнь. Потом, когда я поженился, я все понял, почему я не так на мир смотрел. Вот. Потому что я тоже стал очень активным, очень беспокойным стал. Я помню, один замечательный мужчина, он давал лекции, ему было лет 37. Я очень хорошо помню, такая... Очень хорошее просить седых волос в голове. Говорю, вот это да. Или 40 ему лет было. Вот так уже стареть начал. Потом сам женился тоже. Я смотрю, постоянно у меня седые волосы в голове, серебро уже. И есть такая шутка, что у мужчины должно быть это серебро в волосах, золото в зубах, камни это, в почках. появляться. Я теперь понял все это, потому что надо очень активно шевелиться. И вот создается такая семья, вот такой божественный мужчина, ему там лет 30-35, он много лет в храме прожил, он очень чистый, он умеет духовной практикой заниматься. И они сходятся с женщиной вместе, брак заключают. Женщина восхищается, какой у нее муж божественный, чистый. А потом начинается просто жесть. Просто какая-то ужасная жесть, потому что в быту такой мужчина, очень тяжело с ним общаться, он по-другому общается. Он говорит, ну ты чё? Ну, молчит, не договаривает и решает молча за нее. Женщина шок. Социально тоже получается ему достаточно тяжело, потому что в храме там много зарабатывать не надо. А какие-то его навыки, там молиться или какое-то служение, то это не могут быть не всегда востребованы в обществе. Есть и другие истории. У меня, это прямо на моих глазах была замечательная история. Мужчина до 37 лет жил в храме. Он только, по сути говоря, распространял духовные знания и какое-то пожертвование за это получал небольшое. И вот его будущая жена спрашивает: «Дорогой мой господин, а как ты будешь зарабатывать на нашу семью? Я буду распространять духовные знания, и мы будем за это жить». Она ему сказала так очень классно. Она говорит: «Нет, это ты будешь делать свободно от работы время. Как ты будешь деньги зарабатывать?» И он так посмотрел, так: «Да, и правда, а как я буду зарабатывать деньги?» Прошло время, и они открыли крупную ювелирную сеть, и у них очень большой красивый коттедж появился, двое детей. Он просто правильно направил. Ну, там изначально был очень серьезный мужчина деловой. То есть тоже такие ситуации бывают. Но в целом вот такие вот истории, когда мужчина долго жил без женщины и не общался с ними правильно, имеется в виду в первую очередь. То есть если неправильно общаться с женщинами и вообще не общаться с женщинами, конечно же, вообще лучше не общаться с женщинами. Потому что неправильные отношения не всегда заканчиваются сексом. И это еще больше портит мужчину, потому что не общаться с женщинами – это хоть какая-то аскеза для мужчины, потому что надо себя контролировать. Но в целом, как бы, что я хочу сказать, то что если мужчина думает, ну, у меня все будет хорошо, там еще поживу сам для себя и так далее, нет, это плохо на самом деле. И, на мой взгляд, субъективный, с высоты своих ошибок, я могу сказать, что мужчина уже в 21-22 года должен уже начать ходить на свидания. Если ему больше 25 лет, он должен обязательно ходить на свидания, как на работу практически. Если ему больше 30 лет, он должен такой в режиме караула уже прям понимать, что каждый день это против него. Знаете, как в фильмах показывают, ты сидишь на таком большом детонаторе с кучей динамита, и у тебя отчет идет, когда все взлетит на воздух, получается. То есть это супер обязательно у него становится. Про женщин сильно говорить не могу, но, в принципе, тренд такой же, что нужно ходить на свидания и менять свою жизнь, потому что если просто сидеть и ждать, пока придет принц, как в Алых парусах, приедет на корабле и заберет вас в чудесное путешествие, скорее всего, может такое произойти, такие истории очень редко, но бывают. Счастливый с хэппи-эндом взять того же самого Павла Воли или Лисану Тяшева, у нее травма, но опять же она стала чемпионкой мира по гимнастике или призером чемпионата мира. То есть она же тоже активно работала над собой, над своим телом. Но в целом такие истории не проходят, что ты просто сидишь и ничего не делаешь. То есть надо проявлять какую-то активность. И подтверждение этих слов, то что то есть пик привлекательности на самом деле у мужчин это 22-23 года, то есть когда что происходит, два явления. У него куча гормонов, он очень активный, сильный, пробивной, то есть он может спокойно спать на полу, он может спокойно поработать всю ночь и потом идти на учебу и так далее. То есть он невероятно силен и он решителен. Я очень хорошо помню, что в эти годы я тоже мог спокойно всю ночь не поспать, потом в университетах прийти на пары заниматься или что-то такое, или пахать на двух работах, я помню это все. Но в 22-23 годам у него появляется первичный мозг, то есть он начинает уже думать немножко, скажем так, и быть не просто пробивным танком, а уже таким человеком, который настроен на какие-то взаимоотношения. У девочек это 12-13 лет, я извиняюсь, это может звучать как призыв к педофилии. Вот. Но я просто работал в школе, и на мой взгляд, субъективно, что самые привлекательные девочки – это 7-8 класс. Почему? Потому что у них проявляются женские эмоции, у них проявляются вторичные половые признаки. Вот, и при этом ум у них еще ни к чему сильно не привязан, то есть они еще прямо, знаете, так еще искренне с открытыми глазами, видно, что ждут какого-то чуда, и это очень привлекательно для мужчины. Уже к 10-11 классу иногда видно, что женщины принимают правила, что моя задача просто продать себя подороже в этом мире, точка. Больше, как бы, в принципе, я ни на что не годна. И посмотрите, я как бы ничего нового не думаю, если мы посмотрим... Пушкина было написано, героиня, она была уже старой. Героине было всего лишь 19 лет. Это написал Пушкин, Александр Сергеевич, то есть он выражал тенденции. И девочек выдавали замуж, особенно на Востоке, могли и в 9, и в 10 лет. Я очень хочу подчеркнуть вопрос про интим. Это все это контролировалось с родителями, все это было нормально. То есть ждали, когда нужно. То есть если детей женили, это не значило то, что они... и в тот же вечер сексом занимались. Нет, они могли просто жить, дожидаться, когда у девочки происходило половое созревание, и тогда все это происходило, все это было под контролем. Была, мало того, еще отдельно женская половина, была отдельно мужская половина, то есть в первые года брака девочка могла очень строго встречаться со своим мужем. Это все контролировалось семьей, и благодаря этому все четко происходило. И на Востоке очень часто девочек выдавали, посмотрите историю, веками девушек выдавали рано замуж, они рожали по 5-10 детей, были счастливы, не было разводов. А вот с появлением образования необходимость обеспечивать себя самой, возраст вступления в брак сместился к 30 годам, и проблема даже сейчас решается. В принципе, один замечательный святой предлагал простой замечательный вариант: девушка должна выходить замуж до 16, а мальчик жениться до 25. Очень хочу подчеркнуть, я не предлагаю новый закон в Госдуму вводить. Если такой закон сейчас введут, то это будет просто ужас. Потому что если человек не готов эмоционально, и ментально, и социально, то это будет еще большим насилием, еще более ужасным опытом. То есть должно быть так, что система социальная должна так подготавливать, так воспитывать мальчиков и девочек, чтобы это естественным образом происходило. И на самом деле это очень хороший вариант. То есть не рассказывайте про трудности и неудобства. Детей не надо приглашать. Можно пользоваться контрацептивами или предохраняться через расчет циклов женщины. В молодости парень может легко ночь другую поработать грузчиком всю ночь, заработать денег на ужин в кафе или снять квартиру или номер в отеле и заниматься парной акробатикой с женой. Я уже специально спрашивал, вот скажи, пожалуйста, вот ты в 15-16 лет, ты готова была там, допустим, ну если что, там один раз на полу поспать? Да, нормально было. Вот уже когда там 20-25 становится, уже вот более такое тело становится требовательное к комфорту, к удобству. Но когда ты молодой, тебе реально на все наплевать. Я себя помню, какие я мог выкрутасы делать, как я мог пахать. Вообще не проблема. И вот этот вариант даже с таким сексом странным, когда там снимаешь жилье или когда живешь с родителями, где ты эпизодически встречаешься или даже просто в лес уезжаешь. И это гораздо лучше и честнее, извиняюсь, на мой субъективный взгляд, чем, извиняюсь, мастурбировать на порно, дурить честным девушкам голову или даже ходить к проституткам. Хотя порнография, извиняюсь, и проститутки – это более честный вариант, чем дурить женщинам голову, потому что проститутка, ты честно платишь и получаешь весь букет рисков, то есть венерические заболевания тоже никто не отменял. И такие связи, они все равно делают мужчину не самым сильным, потому что это все равно в какой-то степени легкий секс. Ну, порнография тоже имеет какие-то свои определенные достаточно серьезные минусы. Можете удивлены, но прямо уже сейчас продаются семинары. И они честно называются «Как победить дрочку», «Как перестать мастурбировать». Я ради интереса зашел на него. Все там психолог конкретно рассказывает, это проблема многих мужчин. И эта проблема в том, что ее вообще ты никак не увидишь. Там. У нас была шутка, конечно, в подростковом возрасте, что на руках, на ладошках волосы вырастают. Но не вырастают, на самом деле, это просто шутка такая была. Ты никак не определишь. Вроде бы нормально, тихий мужчина, и не знаешь, какие у него проблемы. И, подводя итог, скажем так, что... лучше с браком не затягивать и не думайте, что время на вас играет. Оно играет против вас. То есть 22-23 года, как только вы набираете, с этого момента уже надо создавать семью. Второй миф, не менее страшный, это мужчине не нужны близкие люди, друзья и старшие мужчины. Да, по закону мы в 16 получаем паспорт и можем идти на работу, а в 18 получаем все права и обязанности взрослого человека. Но вот стали ли мы цельными и мудрыми личностями? Большой вопрос. До 5 лет фундамент личности закладывает в основном мама, папа, в основном тем, что заботится о маме. И всегда проблемы какие-то с детьми в семье начинаются от того, что папа плохо заботится о маме. Это правда, у мужчины лидерская позиция. Даже если они говорят, то, что у нас равные отношения, мы партнерские отношения. Что значит партнерские отношения? То есть, как бы цветы не надо дарить, комплименты не надо говорить, выслушивать по часу, полтора-два не надо говорить, успокаивать, когда истерики, не надо говорить. Это все же партнерские отношения. И вот поэтому всегда у мужчины лидерская позиция. Конечно же, очень многие мудрые мужчины, допустим, Олег Одесский говорит, я учусь у жены, это партнерские отношения. Но это он так очень смиренно говорит. На самом деле весь ворох мужских обязанностей, лидерских, с него никто не сменял. Ну да, это партнерские отношения, что я тебя выслушал 2 часа, что я позаботился о тебе, что я тебя материально обеспечиваю. Это на равных. Ни в коем случае не хочу как-то обесценивать женскую позицию. Но от мужчины требуется именно лидерская позиция, чтобы он вел. И даже в Ведах, забегая вперед, скажу, сказано, четко прописано, что брак – это 66% для мужчины лидерство и 30% – это дружеские партнерские отношения. Просто партнерство и лидерство в возрасте старшем, когда тебе 20-30 лет, отличается от партнерства и лидерства, когда тебе 5 лет. Потому что папа действительно – это лидер для дочки маленького, действительно, как и за маленьких ходит, и везде выслушивает. Но в 30 лет это лидерство больше, как на работе, начальник подчиненный их. Нормальный начальник это не очень ярко говорит, он просто очень деликатно тебя направляет, куда ему надо. Итак, мальчики по своей природе активны, и они должны закладываться в мужские качества с детства. То есть они активны социум, изобретательны, упрямые, всегда хотят создать что-то свое, сотворить. У девочек природа иная, они более скромны, консервативны, не такие упрямые, всегда стараются следовать правилам общества. И давайте заглянем в историю. В Англии существовали веками мужские клубы. Это место, где мужчины отдыхали, читали газеты, общались, решали вопросы или просто выпивали и играли в карты. Да, в основном это были джентльмены, то есть представители высших сословий населения. Но хотя бы для элиты было очевидным, сильный мужчина становится в обществе мужчин. И для мужчин это отдых, просто молча посидеть пиво с другими мужчинами или просто поиграть в карты и почитать газету. Даже очень это кажется странным, но именно так вот отдыхает мужчина. Психологи говорят, это надо в пещеру ходить. Вот такая вот была мужская пещера. И, кстати говоря, для элиты мальчиков в той же самой Британии до сих пор практически уже 400 или 500 лет мужские школы раздельно с девочками. Да, они могут быть сейчас в современном варианте, но у них опять же отдельный женский корпус. Их не помещают. И мальчики там до сих пор спят в прохладном помещении, на жесткой постели, и веками они вырастают сильными физически, выносливыми, хитрыми и расчетливыми лидерами. Я, кстати, помню, когда был подростком, мне очень тоже нравилось спать на полу в холоде, почему-то мне вот так нравилось, хотя папа говорил, что надо спать на мягкой кровати и одеяле. Время прошло, сейчас уже как-то уже больше на мягкой кровати хочется спать, как бы тело уже постепенно берет свое. А в царской России нечто подобное также было. Вспомните хотя бы царско-сельский лицей Пушкин, чтобы встречаться с женщинами, проезжал много километров из него. У простого народа также было много раздельных мероприятий. Взять тот же казачий вар, когда собирались мужчины и спарринговались друг с другом. Были сельские или волостные сходы, когда мужчины коллегиально решали вопросы. И что получается, если по тем или иным причинам мужчина не дружит и не общается с другими мужчинами, или у него нет старшего мужчины, получается женоподобный мужчина, то есть ранимый и нестабильный, как женщина, и агрессивный, как мужчина. И он будет проявляться в двух формах – тиран или жертва-подкаблучник. И тот и другой вариант не очень хороший. То есть такой мужчина не может дать защиту женщине, и как следствие получается мужик в юбке. И на дистанции ничего хорошего нету. Если хотите посмотреть примеры крутого мужика, который всех побеждал, что за это получается, посмотрите фильм «Бешеный бык», Я вот, кстати говоря, не смог посмотреть, потому что там он постоянно ругался с женщинами, мне уже после какой-то сцены стало неприятно. Я почитал его реальную биографию, очень достаточно реалистично снят фильм. Он был 7 раз женат, этот мужчина, чемпион мира по боксу. Ну что уже может быть круче? То есть это и статус, это и брутальность, это и деньги получается. А вот с женщинами ругался, и там фильм очень классно этот показывает, что ему постоянно не везло. То судья его засудит, то это не получится, то не получится. Потому что женщины его проклинали, и из-за этого мужчину ждут большие проблемы, потому что слава и удача – это женские имена, это от женской энергии мужчина получает. И вот подводя этот итог этого мифа, хочу сказать то, что мужчинам обязательно нужен какой-то мужской социум. Сейчас этим очень трудно, я и по себе знаю, потому что у меня много дел, уже как-то не сильно хочется с другими мужчинами дружить. Но хотя бы он должен слушать какого-то мужчину, читать его книги, то есть можно не обязательно вживую общаться. Идеальный вариант, конечно же, это когда твой папа, он тебя всю жизнь ведет, это была изначально ведическая система. И поэтому, кстати говоря, в ведической системе говорят, что девятый дом – дом гуру, он еще дом папы был. И это отображение было, что папа давал тебе все знание духовное. Сейчас духовные учители папа – это разные вещи. То есть папа – это десятый дом, это социальный, это, по сути говоря, это биологический отец. А девятый дом – это учитель, это другой человек. Но в идеале это должен быть папа, который тебе всегда подсказывает до какого-то момента, ведет тебя, объясняет тебе, с любовью это делает. И таки благодаря этому такая есть преемственность, потому что, допустим, у женщин, общаться с женщинами, я учился у других мужчин. Я понял, что женщине надо говорить нежно и деликатно, только когда другой мужчина на лекции сказал об этом. До этого я думал, ну, как бы я вроде понимал, что надо, но думал, что это какие-то телящие нежности или что-то еще какое-то странное. Но вот это искусство, даже общаться с женщиной, оно тоже передается, по сути говоря, от сердца к сердцу. Потому что парадокс общения с женщиной в том, что с одной стороны, ее нужно выполнять желание, а с другой стороны, ее нужно не слушаться в какие-то моменты. И может доходить до смешного, что она тебе в одну секунду скажет «сделай, как я хочу», ты отказываешься, она прям через эти же 5 секунд улыбается, молодец, какой ты молодец, что со мной не согласился. Потому что у женщины это естественно, ну давай полежим с тобой, а давайте покормлю, а давайте массажик сделаю, ну куда ж ты торопишься, отдохнуть тебе нужно. Но если ты так будешь постоянно наслаждаться, расслабляться, потом скажут, фу, лентяй вообще, и она тебя же будет очмерить за это. Поэтому, чтобы не было этого, чтобы ее не сильно беспокоить, лучше сразу же правильно все делать и в каких-то моментах не соглашаться. И очень хочу подчеркнуть, как надо не соглашаться с женщиной. Очень уважительно и по-доброму. То есть не надо сказать, вот, я не буду следовать твоим глупым женским советам, или это всего лишь твои эмоции глупые, непонятные. Не надо так ни в коем. Это грубый вариант. Можно потоньше говорить, просто так молча проигнорировать и идти свои дела делать. Нет, надо просто деликатно вообще не сказать, как бы, что ну, надо так сделать, я считаю, что так лучше будет, и это будет пользоваться других. И все, женский ум успокаивается, меня любят, меня ценят, меня уважают, и у меня очень серьезный мужчина, который будет в социуме помогать другим, потому что в женщине это заложено понимание интуитивно, что если мужчина помогает социуме, то и значит потом социум будет помогать их семье, это на самом деле все равно в этой семье идет. И вот это умение преодолевать вот этот семейный эгоизм, какую-то женскую мелочность, это именно в мужчине. Но это надо преодолевать очень деликатно и мягко. А сила для этого берется от других мужчин. На сегодня у меня все. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
Я благодарю вас, Арсений. Очень важные знания вы передаете. И современные реалии, они меняются. И вместе с ними нужно тоже подстраивать понимание, кто такой мужчина. И спасибо, что даете нам актуальные представления. И вот несколько вопросов от слушателей. Здравствуйте. Какой должен быть баланс между духовной деятельностью и работой? Обычно наблюдал крен в одну или в другую сторону.
Благодарю вас. Это прям моя самая больная точка, над которой сейчас работаю. Потому что я уже десятки раз перегорал, брал не свой уровень духовной практики, бросал ее на парочку дней, потом снова возвращался. И вот такие вот у меня качели были. Я могу сказать то, что у меня этот вопрос до конца сейчас не закрыт. Но у меня уже, смотрю, какие-то... Я уже начинаю хоть чуть-чуть себя чувствовать, потому что... меня, мое поколение, я так называемый миллениал называется, те, кто рождены в 90-х годах, есть там бумеры, это те, кто родились там в 70-х годах, бэби-бум, есть миллениалы в 90-х годах, ну и дальше там зумеры, там поколение я, X, Y, по-моему, X, там Z и Альфа, что-то вот такое называется. Я вырос на фильмах 90-х годах про Терминатора, про Робокопа. Имя до сих пор вот эти какие-то звуки, эти все игры примитивных компьютерных игр 90-х годах, они нравятся. И тогда был тот мотив в тех фильмах, я очень хорошо помню, мужик — это танк, который прет, который ничего не слушает и который добивается своей цели. В какой-то степени это хороший вариант для мальчика, потому что, ну, целеустремленность и активность — это замечательно. То есть если брать мужчину, который ленивый, мало что делает, и просто там у него депрессии постоянно, тем мужиком, который просто прет и добивается своих целей, конечно же, тот лучше. Если он еще хотя бы других не сильно обижает, это вообще очень близко к идеалу, потому что до брака, это мое субъективное мнение, мужик должен быть только в двух режимах. Это режим Робокопа, я в шутку это называю, и Терминатора. Кто такой Терминатор? Терминатор — это такой человек, который ярко видит свою цель, он такой немножко эпатажный, он ее добивается, и он просто идет к ней и учится это делать. А Робокоп, он чуть более такой домашний, но это такой суперисполнитель, и он тоже в каких-то экстренных моментах, он тоже говорит: нет, я знаю, как надо делать, деликатно, опять же, это говорит, и добивается этой цели. И до брака нужно вот хотя бы вот это, просто научиться быть мужчиной слова, просто отвечать, делать. И тебе женщина гораздо с большей легкостью простит то, что ты там сделал, там ты промолчал, проболчал, но ты сделал, ты надежная опора, ты выполняешь свои обязанности. Вот. Но потом надо потихонечку развивать себе чуткость к себе, к своим чувствам, себя учить чувствовать, понимать, спрашивать себя: я устал. Потому что когда мужчины устают, они могут просто в телефоне залипать или какой-то ерундой страдать. Или просто сидеть там полчаса и вообще непонятно, что делать. Это все от очень большой усталости. И нужно развивать себе вот это умение чувствовать себя и правильно отдыхать. То есть идти прогуляться на улицу, сходить куда-то. Я сейчас прям в последнее время стал так невероятно ценить общение, когда я могу раз в неделю там, или реже вырваться с другими мужчинами, какие-то хорошие дела поделать или просто пообщаться, в бильярд сходить. Это на самом деле невероятно расслабляет психику. Вот. И это дает заряд дальше что-то действовать и двигаться. Но если вы двигаетесь и делаете, то у меня есть такая любимейшая поговорка, что делают идеально только те, кто ничего не делает. То есть будут ошибки, анализируйте. Так, я здесь себя передавил. Значит, надо меньше, надо себя чувствовать. И я помню свою первую работу психологом, а я вообще, оказывается, из себя не чувствовал. То есть я постоянно что-то на какие-то чувства... Я просто пытался какие-то фразы из священных писаний. Там: не привязывайся ни к чему миру, это твоя карма, это Божья милость и так далее. И меня психолог прям брал, так вот мне попался нужный мужчина, он меня так жестко брал, говорил: так, это хорошо все, выключай ум, выключай его. Что ты сейчас чувствуешь?
Что я сейчас чувствую? Боль, гнев.
Вот. И он мне сказал дальше: пиши дневник чувств. С утра пиши, что ты чувствуешь, и вечером, что ты чувствуешь. И я помню очень яркий момент, это буквально несколько было месяцев брака, и мы там что-то с женой поговорили, я так обиделся, мне так больно стало, я ушел от нее, я решил с ней не ругаться, я промолчал. Это, кстати говоря, базовый минимум, то есть когда женщина на вас наезжает, и вы с ней не согласны, просто промолчите хотя бы и уйдите. Вот. И я лег так на постели, минут 5-10 полежал, и что я чувствую? Что я чувствую? Гнев чувствую. А чего я чувствую? Да блин, эго зашкаливает. Раз, и легче стало. О, хорошо. Все, и мне полегчало на самом деле. Но очень важно делать акцент. Очень часто психологи говорят именно для женщин. Для женщин они приходят к логическим умозаключениям на основе своих чувств. То есть они чувствуют какое-то беспокойство, проживают их и приводят к какому-то логическому виду. Для мужика на первых стадиях очень важно, да, действительно чувствовать себя. Но для мужика, в первую очередь, важно, какая концепция у него в голове. То есть у мужика всего лишь две концепции. Я тут бог, я наслаждающийся, я главный или главнюк, я не знаю, как это назвать. Вот. Либо я слуга, я служу Богу. Вот. И я не контролирующий тут. Просто я все Господь исполняет. Вот первая позиция вот этого контролирующего, она будет давать всегда проблемы. И я... очень несколько лет страдал от этой концепции. Вот мне как-то наставник почему-то не говорил, но это была моя боль с наставником, то, что я с наставником неправильно выставил отношения. Он мне не давал нужную обратную связь, он мне не ломал ложное эго. Он, скажем так, ну так вот деликатно со мной по-женски общался. Ну ладно, что все хорошо. И проблемы были очень печальные. Вот. Появился другой мужчина, я нашел мне с первых занятий так. Он не унижал меня, очень деликатно ломал эго. Сломал эго, он сказал, цель какая? Я кто, психолог? Я не психолог. Или духовный человек? Ты определись, что ты хочешь. Вот он мне так вот сказал, это очень деликатно. И я понял, что мне эго поломали, что как бы мне говорят, ты вообще кто ты, что ты, зачем ты сюда пришел? И вот таким вот образом наставник, он будет вам подсказывать, где мы действительно на ложном эго действуем, а где мы действительно действуем из позиции души, и нам надо так поступать. Вот. И вот эта комбинация, я чувствую себя, и у меня есть наставник, который мне возвращает нужную позицию, потому что на самом деле у всех, и у женщин, и у мужчин только два пути. Либо я Бог, либо я слуга, либо я, скажем так, смиренный слуга-ученик в этом мире, кому как нравится. Вот. И позиция Бога, она очень тяжелая, потому что любую ошибку вы будете очень больно переживать. Я вот иногда тоже вспоминаю какие-то свои косяки. И говорю, так, нет, я ж не Бог, я ученик, я могу ошибаться. Все, полегчало, хорошо стало. Вот. Но если придерживаться позиции «я Бог» постоянно, то будет очень больно, будут заболы, будете вы пахать, как не знаю кто, как осел, извиняюсь, как я, так Священное Писание говорят. Будешь очень тяжело пахать, чтобы доказать всем, нет, я Бог, у меня все получится. Вот, вы увидите, какой я крутой. Но все, что вы получите из-за этого, это просто грыжу межпозвоночную, от тяжело. Да. И вот этот правильный баланс, чувствование себя и нахождение в позиции ученика, это, мне кажется, ключ к успеху в балансе.
Благодарю вас за ответ, очень глубокий разбор, и спасибо, что поделились личным опытом. Есть еще несколько вопросов от наших слушателей, например, вот такой. С каким настроением мужчина должен создавать семью? Ведь в целом все равно все хотят просто наслаждаться друг другом.
Благодарю вас, какие замечательные вопросы. Вот и уже второй от мужчины. Очень сложный на самом деле мне прям дать такой однозначный ответ, потому что с одной стороны, мужчина, вы имеете право на законное наслаждение. Давайте по-честному. Я когда создавал семью, я брал себе молодую. Я всегда, когда проработал какие-то свои боли и страхи, у меня типаж женщины был примерно один, который я себе искал. Жену. Там молодая, красивая и лечь младше лет на 9-10 лет, а лучше побольше меня с образованием. То есть я хотел конкретно наслаждаться сексом. И все мужики хотят наслаждаться сексом, когда строят отношения с женщиной. Давайте по-честному. Есть, я видел какие-то семьи, но это буквально один на миллион, там, на 500 тысяч, те, которые какая-то недуховность. Мужики хотят секса. Много секса, качественного секса. Вот, и вкусно поесть при этом. Это второе желание. И третье желание, они хотят, чтобы мужиков говорили, что он бог, что он крутой, что он там Арнольд Шварценеггер и Билл Гейтс в одном лице и так далее. Это по-честному, это наше честное желание. Теперь, честность заключается в том, что он готов платить цену за это. То есть, если ты хочешь качественный секс, ты должен очень качественно позаботиться о жене. Тогда и тебя будет хороший секс, и она будет довольна тобой. Хочешь, чтобы она тебе вкусно готовила, заработай для этого. И заработай не только продукты купить. Нет, это самый мизер. Нужно еще для этого ей хорошее жилье предоставить. Купить хорошую одежду, купить хорошее украшение. Потом и детей подарить. Потому что у женщины реально, если она в браке, там уже, само собой, через какое-то время, когда возникает желание, чтобы у нее были дети и так далее. И ты честно платишь эту цену. Поэтому вот это понимание, это еще и лидерская позиция, то есть ты должен в социуме что-то делать, чтобы тебя женщина по-настоящему уважала, восхищалась тобой, и тогда ты все качественно получишь. Женщина может, на самом деле, это мое субъективное мнение, может, какой-то опыт субъективный, женщина может, на самом деле, и кланяться тебе каждый раз, когда ты входишь, и поцеловать тебя в любое место. Если ты это делаешь без какого-то неуважения к ней, вот, кланяйся мне, тут царь вошел, она тебе покажет, какой ты царь. Сковородкой по голове, она тебе в жизни ничего даже не сделает. Но если ты реально ее уважаешь, то для женщины само собой проявлять вот эти качества, вот это доброту, смирение, покорность, она само собой будет тебе все это давать. И нужно понимать для мужчины, честно, хочу вам сказать то, что, во-первых, вам гораздо легче будет до брака, чем после брака. У женщины наоборот, если у нее самая тяжелая работа до брака, после брака она может в какой-то степени расслабиться. Я помню, до брака вообще так все легко и просто было, и понятно. Я ей зарабатывал много, и встречались классно. После брака там это сделай, там жилье купи, это приобрети, а зон, это вообще пылесос денег, салоны красоты и так далее. То есть как бы это куча ответственности, куча денег появляется. Поэтому нужно понимать, настроение должно быть достаточно боевое, скажем так, что нужно будет трудности преодолевать. И самая первая, самая большая трудность, как лично я с которой сталкивался, то, что нужно меняться и подстраиваться под женщину. И уже с высоты полета своих лет я хочу сказать, что даже, может быть, не настроение самое важное, нужно просто 3 года вот поставить себе цель. 3 года я терплю и делаю все, что она мне говорит. Вот это старая формула, которая уже сотни лет об этом говорят и в Индии, и там, может, это и в Ведах, если поковыряться, можно сказать, просто делай, как она тебя просит. Вот отключи эту логику какую-то, анализ, что там это правильно, неправильно, делай, как она просит. Ну, понятно, если она тебя попросит что-то странное сделать, скажи, что нет, но 90-95% женщин – это нормальные просьбы. Там, сходи в магазин, купи мне это, там, давай квартиру приобретем, давай съедем туда, просто поговори со мной, послушай, это все нормальные просьбы. Вот если ты эти 3 года правильно выстроишь отношения, правильно просто ее даже где-то перетерпишь, тебя ждут невероятные плоды. Потому что чего очень многие мужчины разочаровываются в браке? Потому что нам кино говорит какую-то фантастику. Я тоже, может быть, до брака считал, что женщины, когда ложатся спать, у них вот куча косметики на лице, тени, у них там губы накрашены, у них там все. Они одевают этот пушап, лифчик, который там, знаете, грудь подчеркивает. Наверное, до кровати они, конечно, на каблуках доходят, и на них стринги, потому что это самое удобное белье для сна. Все с точностью, да наоборот, вся красота, она вся неудобная. Вся. И вы увидите в быту, то, что как бы для женщины то, что все, что ей удобно и практично, оно абсолютно некрасиво. Вам нужно будет даже вот в этом моменте очень тонкий баланс правильно вдохновлять женщину, чтобы она не выгорала, чтобы она и домашние обязанности делала, и чтобы она красивой была. Дальше вам придется очень длительное время терпеть и отдавать долги за других. То есть ей, скорее всего, папа не додавал внимания, или мама ее неправильно обнимала, или оба не додавали. И вы будете все это отдавать. Вы обязаны это сделать. И можете говорить там, да нет, да я ни при чем, ни при делах. Вы взяли ответственность, вы несете это. Вы будете отдавать эти долги. Отдадите эти долги, вы получите невероятное ее уважение и восхищение. Вы поверьте мне, это оно будет стоить того. Потому что, к сожалению, вам в каких-то моментах, дорогие мужчины, придется побыть немножко ее папой. Ее какие-то боли прожить, давать долги по обнимашкам. Я уверен, что это очень многие женщины, очень большие задолженности. И вам это придется делать. И мы тоже, скажем так, я тоже из той семьи, где папа обесценивал маму, и так далее, не идеальные отношения. И тоже женщинам придется терпеть какие-то наши вещи, потому что у меня тоже было много недостатков. И, в общем, если вы вот эти первые 3 года настраиваетесь, то что вы терпите и просто делаете как надо, как она просит, и желательно, чтобы у вас был какой-то наставник или хотя бы лекции каких-то слушать успешных мужчин в этом, то у вас будет очень хороший крепкий брак, потому что вы заложите, вы наполните сосуд доверия женщины, и она ослабится реально, и поймет, что вам можно доверять, что вы надежный мужчина. Ну а настроение у нас такое, у нас мужчин достаточно сложное настроение поймать, то есть с одной стороны, ты должен быть очень активным, деятельным, решительным, ты должен всю ответственность брать на себя, а с другой стороны, ты должен одновременно быть смиренным и понимать, что в конечном итоге все от Бога зависит. Мы не в силах что-то менять, какие-то вещи. Вот. И это тоже искусство, это понимание жизни, оно передается только от сердца к сердцу через звук. Слушайте 3 Олегов. Это Олег Геннадьевич Торсунов, это Олег Еременко и Олег Сунцов. Вот у них, на мой взгляд, очень хорошее это понимание мужской природы. То есть они очень активные, деятельные, и они при этом очень смиренные, скажем так, и зависят от воли Бога. Я бы так ответил на этот вопрос.
Да, спасибо вам большое, Арсений. Тоже, мне кажется, фундаментальные вещи сейчас обсудили. И последний вопрос по времени успеем озвучить сегодня. Тоже, мне кажется, он очень интересный и, оказывается, и такое встречается. Как правильно прекратить навязчивые попытки общения от одной барышни? Я почти сразу понял, что нам не по пути, но она постоянно стремится присутствовать в моей жизни. Звонит, пишет, иногда просит помощи. Ну и мы иногда видимся, так как живем в одном ЖК.
Да, благодарю вас. Иногда вот это название книжки «Мужчина из стали и бархата», иногда нужно быть стальным. То есть, если вы... Нужно честно женщине с любовью сказать то, что... Я не знаю, какой там подтекст, были у вас отношения. Я у меня сталкивался в жизни с тем, что меня тоже преследовали какие-то женщины. Типа пытались ухаживать. Но мне вот ни разу такие женщины не нравились. Честно скажу. И здесь просто нужно честно сказать, что, рассказать ей о последствиях. Вот смотри, допустим, даже мы какое-то время поживем, побудем вместе, и у нас что-то даже может получиться, но в конце концов я уйду, и ты будешь еще больше плакать. Поэтому для твоего же блага надо прекращать это общение, скажем так. Как это прекращает сообщение? То есть можно в черный список человека отправить. И на все какие-то попытки очень просто холодно, но очень деликатно отмораживаться. То есть она там, допустим, говорит: «Привет, как дела?» «Хорошо». Что-то еще начинает спрашивать. Ну, так очень нехотя отвечать или просто даже молчать. Если уже совсем человек переходит грань, тогда надо просто игнорировать, скажем так. И это будет честная мужская позиция. И только таким образом нужно это делать. И, наверное, может быть, я извиняюсь, это мое субъективное мнение, строить отношения с другим человеком, потому что когда у мужчины есть другая женщина, это еще сильнее, скажем так, будет отталкивать. Хотя, не знаю, ваша ситуация, может быть, вам сейчас нужно побыть одному. Но здесь прямо нужно вот таким вот роботом-терминатором быть, полностью игнорировать человека. И это успокаивается у женщин. То есть я узнаю другую историю, допустим, вот сегодня про эту пару рассказал, которые стали богатыми. У него был начальником, у него подчиненная решила вот так вот чуть у них стенки прижала и сказала: «Сергей Юрьевич, что вы делаете сегодня вечером?» И так томно спросила, от меня духами хорошо пахло. Но я сказал: «Еще раз так сделаешь, я тебя уволю с работы». И все, все прекратилось. Больше она к нему не подходила, потому что она поняла, что мужчина настроен очень решительно по отношению к своей женщине, и его это не интересует. Я в себе это замечал, что ко мне такие ситуации притягивались, когда я все равно хотел внимания женщин, когда мне все равно это нужно было. А женщины, они же интуитивно чувствуют себя, они все же себе считывают информацию как с головы. Поэтому, может быть, это знак для вас того, что надо уже строить отношения с женщинами, серьезно, на свидания ходить, создавать семью, потому что дыма без огня не бывает. Наверное, все, что я могу сказать по этому вопросу.
Спасибо вам, Арсений, за начало этого цикла прямых эфиров. Действительно, нам важно разбираться, что можно считать мужественностью, что нет. И примеры общения мужчин с мужчинами, они необходимы для этого вопроса. Поэтому мы будем продолжать изучать это дальше. А за сегодняшнее общение большое вам спасибо.
Да, благодарю вас, Анна. Благодарю, дорогие слушатели. До свидания.